Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа, как всегда, в это время по субботам. Делитесь ссылками, задавайте вопросы. К ответу на эти вопросы я очень быстро перейду. Также подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. И надо нам будет по ссылке в описании поставить мою статью на СВТВ, которая называется «От холодной войны к гражданской». И, как я уже сказала, в связи с тем, что я закончила роман, и в связи с тем, что обычно, когда я делаю какие-то исторические стримы, я сначала делаю книжку, а потом делаю стримы к этому моменту, охладеваю к стриму, я надеюсь, что в какое-то очень короткое время мы здесь с вами поговорим о христианских еретиках II-III века, и о ересях, и о том, что такое вообще ереси. И как это вообще возникла идея, что можно иметь неправильное мнение по очень сложному и довольно абстрактному вопросу. И почему такой идеи, собственно, не было в античной культуре. И, возможно, поговорим на следующей неделе. А сейчас мы, естественно, начнем с разговора о 90 миллиардах евро, которые займет ЕС для того, чтобы передать Украине. И многие сейчас смеются, многие говорят, да вот, целых 90 миллиардов. И почти никто не заметил, что это создает предпосылку для очень интересного эндшпиля. Потому что у России де-факто появляется возможность купить у Европы завоеванные ей территории в обмен на покрытие европейских долгов, то есть тех денег, которые Европа одолжит Украине. А вот что-то похожее произошло во время Ништадтского мира. Тогда, напоминаю, Россия купила у шведов Балтийские земли, Лифляндию, Германландию, Исляндию и так далее. В обмен на шведам дала 2 миллиона эфинков. Это составляло некоторую, не очень большую часть шведских военных долгов из 50 миллионов эфинков, которые были наделаны этой же самой войной. Это, собственно, сравнение Дмитрия Некрасова. Большое ему спасибо за сравнение. И вообще, я надеюсь, что он у нас тоже будет на следующей неделе, и мы поговорим о том, сколько еще ресурсов у Путина есть на войну, спойлер, бесконечное количество, и сколько Россия может воевать, и, собственно, вот об этом злосчастном займе, который предполагалось, что это будет сначала конфискация российских активов, вернее, это будет займ под залог конфискованных российских активов, но в результате европейцы не смогли принять это решение, несмотря на то, что Урсула фон дер Ляйен сказала, что никто не выйдет, пока решение не будет принято. Но, в общем, у бюрократии есть такая особенность. Если бюрократия принимает решение, вы всегда можете быть уверены, что бюрократия, самое вероятное решение, которое примет бюрократия, это решение не принимать решение, даже если это ухудшает ее стратегическую ситуацию. Или решение отсрочить решение, и, собственно, ровно такое решение европейская бюрократия приняла. Она не выдала Украине деньги просто так, достав из широких штанин. Она не конфисковала под это дело российские активы, а она де-факто отсрочила решение. И в результате сложилась достаточно уникальная ситуация. Та, о которой я вам говорю, которая, на самом деле, судя по всему, практически неизбежна. Судите сами, что я имею в виду. 90 миллиардов – это займ, который Европа, ЕС планирует выпустить как единое целое. Кстати, это тоже важный момент, потому что поскольку в результате это, собственно, займ самого Евросоюза, и получится, что когда у вас появляются такие евробанды, то это укрепляет власть чиновников Евросоюза, это укрепляет централизацию Евросоюза. Бюрократы выпускают эти банды. А для Украины он будет беспроцентный, то есть, вероятно, Украине передадут 90 миллиардов, инвесторы, соответственно, получат больше. Вот сейчас вроде я видела из информации, что только обслуживание этого займа будет стоить Германии 700 миллионов евро в год. Получат они больше под гарантии стран-членов ЕС. Тут, конечно, есть две таких технических запятых. Одна из заключается в том, что вопрос, сколько времени будет размещаться этот займ. Но учитывая то, что если бы это был займ коммерческой компании, то и то он бы размещался несколько месяцев, а поскольку это займ не коммерческой компании, а бюрократии, которой, ну, мы видим, как бюрократия согласовывает европейское, особенно Любой вопрос типа крышечки для бутылок, мы можем себе представить, сколько он будет размещаться. Кроме того, конечно, 90 миллиардов – это не то, сколько нужно Украине, дыра в бюджете Украины. Намного больше Украина рассчитывала где-то на 130 миллиардов, как я понимаю, как минимум. 90 миллиардов – это на 2 года, это даже близко не хватит. И у меня есть предположение, что, конечно, прежде всего эти деньги пойдут на закупку тех же самых европейских вооружений, то есть в конечном итоге достанутся Европе, и Европа пойдет в этом смысле по тому же пути, что и Россия, когда Россия стала поднимать свой ВВП, разгонять свою экономику за счет нового военного производства. То есть, да, эти деньги хорошо поспособствуют производству в Европе. Но в любом случае это не деньги, которые можно взять из бюджетов европейских государств. Эти бюджеты сверстаны, этих денег там нет. Это заем. И вот обратите внимание, что этот заем происходит сейчас под гарантией собственно европейского бюджета. Ну, точнее, его теоретически должна отдать Украина, но у нее что этих у Украины этих денег нет. Это как социалист. Помните, в Советском Союзе давали займ какой-нибудь Анголе, и совершенно было ясно, что она его не вернет. А гарантиями являются бюджеты европейских стран, потому что идея была такая, что если просто украсть, не скоммуниздить, а с Европи, а российские деньги, то инвесторы побегут из Европы. Поэтому предполагается, что Россия, когда придет пора заключать мирный договор, отдаст свои деньги добровольно сама, как в анекдоте про Хрущева, горчицу и кошку. Если вы помните, анекдот заключается в том, что вот проклятые империалисты, Хрущев и его империалистические коллеги поспорили, каким образом они заставят кошку съесть горчицу. И там американский президент как-то долго ловил кошку, пихал горчицу ей в рот, кошка вся исцарапалась, а Хрущев просто поймал кошку и помазал у нее горчицей под задницей. Пусть мой кот Одиссей не принимает это дело на себя. Я надеюсь, его показывают у нас во всем его великолепии. Ну и, соответственно, кошка добровольно все вылезала с песнями. Но тут я и хочу обратить ваше внимание, что это палка о двух концах, потому что у России нет никакого резона заключать мирные договоры и отказываться от этих денег, если не получить взамен официальное признание аннексии украинских территорий. И получится, что в тот момент, когда рак на горе свистнет, а и в тот момент, когда придется выплачивать эти деньги из своих бюджетов европейским политикам, а какой крик будет стоять, вы можете себе представить. Потому что вот я вижу, что уже в Твиттере немцы кричат благим матом, что же это такое, у нас тут этого нету, у нас тут этого нету, у нас тут очереди к врачам 2 месяца, а будут получены все деньги Украины и спущены в золотые унитазы. Потому что, кстати, не забывайте, что вот это вот прекрасное обстоятельство, что пока Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц и все другие эти прекрасные люди ходили по Европе и объясняли, как важно передать Зеленскому денег, то они как воды в рот набрали насчет Мендичгейта, насчет золотых унитазов, насчет всех последующих интервью и расследований. То есть они делали вид, что не знают, куда эти деньги пойдут и какое количество окажется, скажем так, совсем не на фронте. Хотя, как я уже сказала, учитывая то, что большую часть этих денег они пустят на закупку европейских же вооружений, я думаю, что, конечно, они постараются, чтобы до золотого унитаза дошло некоторое минимальное количество. Но, тем не менее, то есть, да, не говоря уже о том, что они говорят, что эти деньги на поддержку демократии и делают вид, что не замечают, что пока эта война продолжается, в Украине выборов не будет. Соответственно, ну, что можно говорить о демократии, в которой выборов нет? А окружение президента обсуждает, что если нам не дадут откат такой-то и такой-то подрядчик, то мы его разорим и пошлем на фронт. Очень удобный способ управления и исключительно демократический. В общем, это я к тому, что в момент заключения мирного договора европейские политики окажутся перед дилеммой. Либо им придется выплатить по гарантии из собственного бюджета хреновую тучу, кучу денег инвесторам, купившим эти украинские банды. А тут свои избиратели будут кричать и топать, да еще, естественно, будут припоминать украинскую коррупцию, припомнят все золотые унитазы, припомнят то, что всплывет еще к этому времени. Либо они в обмен признают эти территории российскими, как шведы в Северной войне. То есть Россия скажет, хорошо, мы готовы. То есть, еще раз повторяю, у России возникает уникальная возможность в в некотором будущем, когда будет заключаться мирный договор. Россия скажет, нет, мы не признаем факт конфискации этих денег, мы будем вас преследовать во всех судах, начиная от Басманного и кончая международным. А у вас разбегутся инвесторы, у вас будет плохо, у вас это будет плохо, у вас то будет плохо. Либо Россия скажет, ну хорошо, да, мы готовы, чтобы эти деньги у нас с евро пи, понятно, что сделали. Но тогда признайте право наше на эти территории вплоть до линии боевого разграничения в обмен на те деньги, которые России все равно не видать. Обратите внимание, что на самом деле ровно то же самое хотел сделать Трамп, потому что Трамп признавал завоеванные земли российскими, а взамен США получали Запорожскую АЭС и доступ к замороженному баблу. Европа перехватила у него инициативу и сказала, нет, мы сами хотим. А, конечно, еще посмотрим, как на такую прыть отреагирует Трамп, потому что у него такую сделку вели и разрушили из-под носа. И не забываем, что вот сейчас как раз на выходных будет новая серия российско-американских переговоров. Но еще раз повторяю, в оконцовке войны неумолимая финансово-военная логика очень вероятно приведет к тому, что за эти замороженные активы кто-то или Трамп, или Европа продадут России украинские территории. Соответственно, параллель, кстати, с Северной войной очень валидная, потому что сколько не стоила та Северная война России, которая, например, напоминаю, продолжалась 20 лет, она уничтожила возникающую Шведскую империю как геополитического соперника России вокруг Балтии, потому что мир, в котором Балтика была бы внутренним шведским озером, а вся Скандинавия почти наверняка единой под властью шведов, не было бы, конечно, никакой ни Дании, ни Норвегии, был бы совсем другим. В общем, хочу обратить ваше внимание, господа, что вот раньше было слово «скоммунизить», а теперь я предлагаю ввести новое слово, производное от слова «Европы», и отличие очень простое. «Скоммунизить» — это нагло отнять. А вот с евро пи это долго колебаться, принимать половинчатые решения, требовать честными глазами, чтобы жертва грабежа сама. Так, ну секундочку, это неправильно. Секунду. Чтобы жертва грабежа сама, повинуясь демократическим идеалам, все отдала, и в конце концов принять стратегически наихудшее из решений, потому что оно позволяет отсрочить принятие решения данной генерации чиновников. А потому что, еще раз, сначала будут несколько месяцев валандаться и выпустят на 90 миллиардов или там меньше или больше облигаций. Потом на эти облигации купят европейское же оружие. Так что бабло останется в Европе, пойдет на развитие европейской промышленности. Украина увидит только дырку от бублика и возможность воевать до последнего украинца. Но зато пока это колесо будет вертеться, пока этот велосипед будет ехать, то, соответственно, президент Зеленский сможет оставаться у власти. Опять же, золотые унитазы. А потом, когда придет время заключать мирный договор, Россия скажет, что готова уступить на эти деньги в обмен на признание легитимности своих завоеваний. У Украины денег не будет, у Европы тоже придется соглашаться. То есть европейцы подарят себе 90 миллиардов российских активов, а Украина в ответ получила возможность лишиться еще значительной части населения, экономики, территории в обмен на то, что Европа рано или поздно признает российские требования. Это и вот есть этот процесс Европи, понятно чего. А, соответственно, это, собственно, и есть вот та самая, я очень не люблю этих марксистских терминов, империализм и колонии, можно сказать, буферное государство. А вот это и есть, собственно, колониальный процесс в худшем смысле этого слова, потому что, конечно, территория нынешней Украины никогда не была колонией России, она была интегральной частью России. А вот сейчас мы имеем в лице Украины буферное государство, которое сначала было буферным государством США, а потом по наследству, когда Трамп отошел от дел и стал скидывать с себя токсичный актив, досталось Европе. И судьба этого буферного государства, соответственно, очень простая. С одной стороны, служить инструментом уничтожения России, с другой стороны, служить инструментом заработка и увеличения геополитического влияния и централизации Европы. И вот тут-то действительно Украину эксплуатируют ровно как колонию, не просто высасывая из нее все соки, а убивая ее об стенку. Возвращаясь же, собственно, к истории вопроса, я хочу вам напомнить, что сначала европейцы очень долго, особенно большое количество европейских чиновников, рассказывали, что они хотят изъять эти деньги из числа замороженных российских активов. Это было очень плохое решение, потому что если бы это решение было осуществлено, то, соответственно, инвестиционный климат в Европе накрывался медным тазом. Последний раз так дербанили нацистскую Германию, когда, конечно, все ее золотые резервы, в том числе из нейтральных стран, после поражения в войне, растащили по кускам. А с другой стороны, можно было просто дать Украине деньги, но тут проблема, что у Европы нет денег. И если вам кажется, что это, ну, сама собой очевидная проблема, то я напоминаю, что как раз эта проблема не очевидная. Это проблема, которая показывает, как быстро деградировала Европа, потому что еще лет 10 назад в гораздо менее критической ситуации, когда речь шла о дырке, которая оказалась в бюджете Греции, то Греции, напоминаю, 260 миллиардов дали как с куста, из них 110 миллиардов дала Германия, то есть просто вот щелкнули пальцами и дали. И никому не было сложно. А если можно, я попрошу вернуть на место кота, если кто-нибудь нас слышит. Он будет меня вдохновлять. И, соответственно, мы видим, что Европа имела два очень плохих решения, выбирала между двумя очень плохими решениями и умудрилась найти третье, которое было еще хуже. Ну, на бюрократию, как я уже сказала, всегда в этом смысле можно положиться. Хуже бюрократов, вернее, очень похоже на них, только демократы, потому что демократическое правительство, оно, демократический президент в наше время всегда выбирает то решение, как правило, которое принесет больше лайков, максимизирует лайки в каждый следующий момент времени, а бюрократ, он выбирает то решение, которое позволит не решать проблему, даже если после этого она станет еще более нерешаемой. Собственно, ровно то же самое мы видим, вот как бюрократы действуют относительно миграции, как бюрократы действуют относительно исламской угрозы. Все что угодно, давайте бороться с исламофобией, давайте принимать хорошие намерения, давайте людей сажать за твиты. Только мы будем отрицать, что проблема существует, потому что мы не можем ее решить, поскольку благодаря нашей же деятельности она возникла. Если мы будем решать ту проблему, которую мы сами создали, то, понятное дело, значит, нас попрутся и придут на это место кто-то другой. Отдельно должна, конечно, сказать, что среди всех опасностей, которые угрожают Европе, ну, в частности, понятно, какие опасности угрожают, если оказывается, что вот дети, которые ходят в младшие классы школы города Вены, они не говорят на немецком языке. Вернее, многие из них, уже большинство, насколько я понимаю, недавно я видела материал, не говорят на немецком языке. Это сделал не проклятый путь, это сделал кто-то другой, это сделали все те же самые европейские и австрийские бюрократы и политики. И, соответственно, поскольку они являются частью этой проблемы, они не могут быть способом ее решения. И, естественно, они в результате этого пытаются рассказать, что какие-то другие проблемы гораздо более важные. Ну, в частности, проблема Украины и России. А также не могу напомнить, что смотрите, как интересно развивается вся эта ситуация. А потому что ведь когда началась война, то главной силой, главной прокси-силой, которая стояла за Украиной, была, естественно, администрация президента Байдена. А эта администрация президента Байдена делала все, чтобы, если войны можно было избежать, то ее нельзя было бы избежать. Эта администрация президента Байдена очень удачно перекладывала ответственность на Зеленского со словами: «Но все же дело только в маленькой гордой Украине, а мы тут только ей помогаем». И обращаю ваше внимание, что вот сейчас-то просто снова стали обсуждаться, в том числе и благодаря заявлению Зеленского, а я об этом говорила достаточно давно, это меня поразило в книге Боба Вудварда, когда он рассказал, что одно из главных требований Путина, напомню, в 2022 году было, чтобы Украину не принимали в НАТО. И вот Боб Вудвард рассказывает в своей книге, что никто не собирался принимать Украину в НАТО, и это очень хорошо знал президент Зеленский, ему несколько раз это сказал в частных разговорах президент Байден, Но в тот момент, и более того, президент Байден, это рассказывает другой летописец Байдена, некий господин Фоер, и более того, президент Байден был страшно недоволен Зеленским. Он, например, был взбешен, когда Зеленский приехал к нему проситься в НАТО. Байден сказал, что об этом не может быть и речи. Тогда Зеленский развернулся на 180 градусов и начал читать лекцию Байдену о том, какой это НАТО отстой, как оно никому не нужно и никого не спасает. И другая раз Байден был взбешен, когда уже было ясно, что готовится вторжение. Байден сказал чрезвычайно неловкую фразу о том, что американская реакция на вторжение будет зависеть от того, маленькое это вторжение или большое. А президент Зеленский, который, ну, чуть меньше, чем на 200% зависел в этом смысле от американской помощи, не нашел ничего лучше, как ответить возмущенным твитом о том, что не бывает маленьких и больших вторжений, это говорю я как президент великой державы. То есть типа Байдена ловко, как бы это традиция вот этих вот сцен в овальном кабинете, она, собственно, началась не с Трампа, она началась с Байдена. И вот и в книге Фойера, и в книге Вудворта хорошо описано, как Байден и его окружение не переносили Зеленского, но ради дела страдали. И вот, в частности, в книге Вудворта сказано совершенно удивительное, что американцы, Путин требовал публично сказать, что Украина не вступит в НАТО, а американцы не собирались принимать Украину в НАТО, как это и полагается буферному государству, которое должно быть просто уничтожено в конфликте. Но зато это будет способствовать реноме Соединенных Штатов и укреплению его власти. Собственно, это и есть одна из резонов существования буферного государства. Но публично, как это сказано было в книге Вудворта, американцы не хотели этого говорить, потому что им казалось, что это умалит суверенитет Украины. Совершенно поразительная вещь, что как бы вот... То есть получается, если верить этому тексту Вудворта, и если верить, опять же, тому, что сказал Зеленский, то война началась из-за того, что американское правительство не сказало публично, что Украина не вступит в НАТО, хотя оно не собиралось ни при каких обстоятельствах, ни при какой погоде ее туда принимать. А я к чему? Обращаю ваше внимание, что в начале войны Европа как раз не очень хотела воевать. Европейцы надеялись, что все очень быстро кончится, что они смогут сохранить торговые отношения с Россией. Немцы, в частности, очень надеялись на дешевый российский газ. А, собственно, они это думали, что все кончится через 2-3 недели, и все будет подписано в Стамбуле. Они не знали, что приедет Джонсон и скажет: а вы воюете, ну, мы вам ничего не дадим, ну, то есть мы вам чего-нибудь дадим, чего не скажем, но вы воюете. И, разумеется, дело было не в Джонсоне, а оппозиции Соединенных Штатов, которые, напоминаю, тоже сказали примерно то же самое. Воюйте, а дальше видно будет. Как сказал господин Остин, наша цель в Украине добиться того, чтобы Россия не смогла повторить в другом месте то, что она сейчас делает в Украине. Обратите внимание, что речь не шла ни о каких восстановлении границ 91 года, победы Украине и так далее, и так далее. Просто Украина должна была стираться. Первоначально предполагалось, конечно, американцами, которые считали, что Киев возьмут за 3 дня, это они так считали, это их генералы так считали, что взамен Россия получит в Украине Афганистан, но и как Афганистан, всякий Афганистан, он сильно подрывает положение страны, а что при этом происходит с самим Афганистаном, американцев, как мы видим, не очень волновало. Но это я к тому, что обратите внимание, что в начале войны, когда это была прокси-война между Россией и Америкой на территории Украины, это была война между Россией и Америкой, а Европа, собственно, Байден очень гордился тем, что он подвязал Европу к этой войне, и поскольку Европа тоже является буферными государствами Америки, то вот полностью ее в это дело ввязал. Европа тогда не хотела, за исключением, конечно, Англии. А теперь Америка отвязалась, корабль уплыл в свободное плавание. Трамп сбросил с себя токсичный актив, потому что он понял, что Украина эту войну проигрывает, и он не хочет, чтобы это как Афганистан на Байдена записали на него. Но Европа зачем-то этот токсичный актив подхватила, и вот дальше мы наблюдаем все совершенно эти удивительные вещи. А еще раз повторяю, что если бы вот к вопросу о резервах, которые могли быть конфискованы, я напоминаю, что угрожало в таком случае Европе. Ну, во-первых, угроза евро как резервной валюте. Кстати, именно поэтому Центробанк Европейский был категорически против конфискации. Была не только Венгрия со Словакией, а, соответственно, Китай, Индия и страны Персидского залива, которые посмотрели бы так, а вот если мы тут залупнемся на Тайвань, что теперь такое произойдет? А второе, нарушение просто фундаментальной нормы международного права, которая гласит, что суверенный иммунитет защищает активы центральных банков даже от исполнения судебных решений. Собственно, именно поэтому нет прецедентов конфискации. Напоминаю, что даже у Ливии, у которой с 2011 года заморожены активы, они не конфискованы. Более того, даже у Афганистана 7 миллиардов активов заморожены в США и не конфискованы полностью. И даже вот единственное, что вот Ирак, после того, как он проиграл войну и был конфискован, и был, соответственно, оккупирован коалицией, то вот тогда Ирак сам согласился на репарации как условие для прекращения огня. И, собственно, это сладкая мечта и маячит перед европейскими чиновниками, что Россия, как оккупированный Ирак, сама согласится на репарации. Но тут есть маленькая проблема. Если бы у России во власти находилась Наталья Арно и Владимир Карамурза, то, конечно, они бы согласились с визгом, с песнями и с плясками, и мы сейчас об этом обсудим. Но поскольку они не находятся у власти и никогда туда не придут, то очевидно, что кто бы ни находился в России у власти, скорее всего, с вероятностью в 99% он скажет: «Хорошо, мы согласны, но тогда в обмен, как Петр I в Северной войне, мы покупаем у вас признание завоеванных Россией территориями». А на этом я перехожу, собственно, к вашим вопросам. Путин, пишут мне, сейчас готов идти на любые уступки. А и 800, и 200 ярдов забираете, что угодно. Он же прекрасно понимает, что Зеленый все равно не пойдет на выход с ДНР. Даже мне трудно это комментировать. Вот как-то вы как-то определитесь, вот люди, у которых Путин derangement syndrome, а Путин сучит ножками и готов идти на любые уступки, или это Путин не хочет прекращать войну во что бы то ни стало? А Соломон пишет: кто вам сказал, что Россия не ждет, когда деньги в Евроклире конфискуют? Проще прямо у себя активы Европы конфисковать и обналичить тем же китайцам. Да, естественно, это еще одна из вещей, которую я не сказала, что, конечно, в таком случае Россия нанесла бы ответный удар. И более того, нам известно, что Россия подала иск, соответственно, по-моему, в Московский арбитражный суд. И, во-первых, количество конфискованных денег приблизительно одно и то же. Причем заметим, что Россия все равно не имеет доступа к своим замороженным деньгам, а те деньги, которые она конфисковала бы у себя, действительно, они бы тут же пошли на войну. И есть как бы на чем, было бы чем поживиться. Не говоря уже о том, что бельгийские компании прямо обещали, что в случае, если их активы будут конфискованы в России, то они подадут иск, причем иск подадут не к России, а к Евроклиру. Как я уже сказала, вот это удивительный случай, когда, имея два очень плохих решения перед собой, Европа умудрилась выдать, выбрать еще третье. Евгений пишет: вначале меня бесил Нагий, а теперь я считаю, что он нам полезным. Своим людоедством он дискредитирует украинскую позицию. Ну, собственно, кстати, значит, насчет Наки сейчас я не буду говорить, а если можно, я перейду к другому важному вопросу. Это, конечно, скандал в белгородной российской оппозиции. Это вот меня тут уже об этом спрашивают. Это удивительная история драки чихуахуа под ковром, как я сказала, над ковром. Вот драку бульдогов под ковром мы не видим, а поскольку мы животные социальные, о чем-то должны сплетничать, то мы видели фантастическое Начало и продолжение за, как дерется российская оппозиция, за откидной стульчик в ПАСЭ. Я на прошлой неделе сказала, что это драка чихуахуа под ковром. И поражает меня в ней, это важно о ней поговорить. И я поговорю о трех разных вещах, о трех разных пунктах, на которых я бы хотела, чтобы вы обратили внимание. Во-первых, обратите внимание, об оттенках доктрины даже речи не идет. Потому что все стороны, сошедшиеся в драке за этот складной стульчик, с радостным визгом подписались под первое поражением в войне. Это причем втройне смешно сейчас, когда даже США давят на Зеленского, требуя отдать Донбасс, границами 91-го года, что, ну, с учетом тех настроений, которые мы видим у украинской власти, получается этническая чистка Донбасса и Крыма. Репарациями, судом над военным преступником и деколонизацией, то есть, считай, расчленением России. Эта позиция, обратите внимание, ну, во-первых, она не очень реалистичная. Вот, кстати говоря, вот нам же говорят, что вот все эти люди против войны, и антивоенный комитет против войны. А я пытаюсь понять, а как вы можете, вот если вы подписываетесь под границам 91-го года, то при чем же здесь против войны? Это значит, что вы за бесконечную войну. Я обращаю ваше внимание, что, ну, просто даже с чисто прагматической точки зрения, сейчас ни одна из сторон, включая европейцев и включая Зеленского, уже не говорят про границы 91-го года. Там про репарации, да, про суд над военными преступниками, да. Но про границы 91-го года не говорит никто из них, включая Зеленского, в смысле как условия прекращения войны, потому что, во-первых, это ужасно смешно и не соответствует реалиям на Земле, а во-вторых, это совершенно недостижимо. И если вы топите за границы 91-го года, то это значит, что вы хотите, чтобы война продолжалась вечно. Тогда что же у вас антивоенного? Это первое. Второе, помимо того, что эта позиция нереалистична, она со стороны людей, которые представляют Россию, выглядит глубоко моральной, потому что, ну, мы видим, что еще до войны Зеленский говорил, что все те люди, которые считают себя русскими, должны покинуть Донбасс. Что значит считают себя русскими, не совсем понятно. Говорят по-русски, там, читают по-русски. А его пресс-секретарша говорила, что вот 800 тысяч понаехало в Крым. То есть это, видимо, те люди, которых надо выгнать из Крыма. А Михаил Подоляк уже во время войны. Это, кстати, она говорила до начала войны, до 22-го года. А Михаил Подоляк уже во время войны говорил, что все те, кто одобрили аннексию Крыма, тоже должны будут покинуть Крым, то есть будут изгнаны, то есть там будет этническая чистка. И не совсем понятно, с какого барана человек, называющийся российским политиком, топит за этническую чистку, причем в ситуации, когда по самой Украине мы видим, да то вот то приняли решение уничтожить бюсты Булгакова и Ахматовой. Ну, теперь Путин точно будет повержен. А то мы слышим, что какую-то девочку 3-летнюю в детском садике булят за то, что она москворотая. Но вот как-то довольно странно, что в таких условиях люди, называющиеся российскими политиками, хотят, чтобы те регионы, которые говорят по-русски, отошли правительству, которое ведет себя таким образом и поощряет такие вещи. Поэтому, да, конечно, эта позиция, во-первых, нереалистичная, во-вторых, за бесконечную войну, а в-третьих, она абсолютно тотально антироссийская, она не против Путина, а именно против России. Это такое согласие выступить Отто Кусининами, выступить от имени якобы гражданского общества орудием порабощения, стиранием с карты мира и уничтожения своей родной страны. Причем в условиях, когда США отказались от этой идеи, а те, кто этого хотят, то есть власти Украины и ЕС, близко не могут этого осуществить. И вот я обращаю, что под этим подписались все стороны конфликта. Никакой доктринальной разницы между ними нет. Обоим позвонила служба безопасности Европейского Сбербанка и сообщила, что если они хотят принадлежать к секте избранных, к секте духовных, они должны снять свою душу со счета в России, отдать наличкой представителям светлых сил в подворотне. Они отдали, теперь усиленно агитируют других. Единственное, о чем они спорят, это чисто персональный вопрос, кто будет сидеть на откидном стульчике. С одной стороны. Есть. Обратите внимание, кстати, что когда у нас здесь был Михаил Ходорковский, вот, собственно, те условия, которые выработали для приема российской делегации в ПАСЭ, еще раз повторяю, границы 91-го года, бело-сине-белый флаг, я еще совсем забыла, суд над военными преступниками, репарации, естественно. Вот когда у нас здесь был Ходорковский, он говорил, что это некоторые компромиссы, на которые надо пойти, чтобы защищать интересы россиян, которые сейчас живут за границей. Но я просто напомню, что когда случилась история с отменой мультишенгена для владельцев российских паспортов, я еще раз напомню свою позицию. Я, конечно, считаю, что любая часть света, любая страна и любая организация могут кого угодно запрещать пускать в свою страну, могут кого угодно разрешить пускать в свою страну. Это их дело. Но здесь, во-первых, смущали некоторые формулировки, которые при этом были допущены, потому что мы видим, что в современном Евросоюзе очень часто, ну, например, если, скажем, очень много можно найти судебных решений, которые говорят, что вот этот человек хотел совершать теракт, но мы его не будем наказывать, и мы не будем его сажать в тюрьму, хотя, может, его посудим в психушку, а потому что он не отвечал за свои действия. И очень часто оказывается большое количество правозащитников, которые говорят, что вот человек, который кого-то изнасиловал, или человек, который хотел совершить теракт, он, ну, поскольку он представитель угнетенных народов и жертв колонизаторов, он не отвечает за свои непосредственные действия. А одновременно оказывается, что россияне отвечают за действия своего правительства и несут коллективную ответственность. То есть получается, что одна часть людей, которые являются мигрантами, скажем, страны с Ближнего Востока или Африки, они несут ответственности непосредственно за свои действия, потому что они жертвы, а другая часть людей, которые, собственно, не ищут никаких пособий, а которые просто пытаются жить в Европе, а именно владельцы российских паспортов, они несут коллективную ответственность за те действия, которые они не совершали. И вот это, с учетом того, что это все исходит от европейской бюрократии, сверкающих белых одеждой, и называется высокой моралью, вот это смущает, вот эта мотивация смущает. Так я напомню, что Михаил Ходорковский как раз сказал, что можно будет, да, вот есть компромиссы, но на них надо идти, чтобы иметь возможность защищать права россиян, например, в случае проблем с визами. Вот когда случилась эта история с мультивизами, еще раз повторю, у меня к европейским властям претензий нету, но я не видела, чтобы из антивоенного комитета было опубликовано какое-то по этому поводу заявление. То есть не совсем понятно, ради чего идти на компромисс. Ради, понятно, статуса и представительства в ПАСЭ. А то же самое другой участник конфликта Free Russia Foundation. Это, конечно, вообще совершенно изумительно, что непосредственно организация, которая распределяла американское бабло и при этом продвигала всяческие идеи деколонизации России и той же самой коллективной ответственности и репараций, вернее, и просто продвигает сейчас идею репараций, значит, что она каким-то образом стала частью зарубежного, пусть зарубежного, но политического процесса. И вот обращаю ваше внимание на то, что поскольку то ли в связи с ПАСЭ, то ли в связи с тем, что деньги в декабре кончаются и надо обращаться к европейцам за деньгами, очень много опубликовано разных текстов. Вот Владимир Кармурза выступил у Плющева, а сама на сайте Free Russia Foundation опубликована статья Натальи Арно, Владимира Милова и Григория Фролова, которая, на мой взгляд, совершенно удивительна. В ней говорится, что вот не должны россияне дрожать, цитирую, за каждую копейку замороженных активов или репараций, не должны, значит, не должны, они должны, цитирую, уметь становиться выше сиюминутных уколов, будь то визовые ограничения Евросоюза или критика россиян со стороны ряда представителей украинской общественности. Нужно оставить все намеки на отказ платить Украине военные репарации. Нам выгодно полностью расплатиться с Украиной за нанесенный ей ущерб. Надо полностью отказаться от российских замороженных активов. Короче говоря, вот в этой статье на три очень важные вещи сказано. Что, во-первых, неправильно ведут себя россияне, когда на что-то претендуют и как они вообще смеют думать о чем-то, кроме как о своей вине перед Украиной. А второе, что Украина в этой статье сказано, вот она находится гораздо раньше России на пути в Европу, она является в этом смысле собой, получается, сверкающий образец. И третье, что в этой статье сказано, что все беды России от того, что она плохо себя ведет, и никаких вариантов, и как бы никаких вариантов ее другой судьбы, кроме как быть принятой в Европу, нет, потому что, ну, как бы, если Россия не будет принята в Европу, вот это будет катастрофа для России. Цитирую, основная трудность будущей реинтеграции России в демократический мир связана с тем, что доверие к нам, пишут авторы этой статьи, ассоциируя себя почему-то с Россией, сильно подорвано. России поверили в 90-е, поверили, что наша демократизация всерьез, что мы готовы играть по правилам, уважать суверенитет народов, отказаться от имперских амбиций. А вот, значит, теперь, представляете, мы так надругались над этим доверием бедной Европы, и теперь все надо начинать с нуля. На мой взгляд, совершенно потрясающая статья. Потому что, ну, во-первых, если это статья политиков, которые претендуют на то, чтобы понравиться условному избирателю, как вы думаете, имеет ли шансы хоть один политик понравиться избирателю, начав с того, что он козел, и как он вообще смеет заботиться о собственных интересах, вместо того, чтобы заботиться об интересах Украины и Европы? Это первое. Но вот представьте себе там любого уже совершенно охреневшего европейского политика, любого из там Франции или или Германии, который говорит что-то подобное. Ну, понятное дело, его просто у него будет рейтинг ноль. И понятное дело, что, естественно, адресатом этой статьи являются не российские избиратели, даже не зарубежные россияне, а просто европейские грантодатели, скажем так, европейские чиновники. Они должны видеть, какой хороший тут образовался юзенрат, какие хорошие тут образовались от Токусини. А вторая, конечно, образцовая вещь – это вот утверждение, что Украина оказывается далеко впереди, и Россия находится на этом пути в светлое будущее, мы должны ей только завидовать. Это вот очень специфическая часть, я бы сказала, той ментальной действительности, в которой находится эта часть оппозиционных россиян, потому что они, ну как вот мы, золотые унитазы, ТЦК, двушечку в Москву, биологический мусор. А трехлетние москворутые девочки, которым что-то там не надо, я не помню, было давать подарка или что-то в этом роде, или вообще как она смеет раскрывать свой москворотый рот. А да, естественно, Азов с его вольфсангелями и вот этими самыми значками электрика. А это все, оказывается, прекрасные люди, которые являются собой недремлющий демократический пример для подражания. А говорить обо всех этих обстоятельствах, о золотых унитазах. Ну, как бы их замечать вот для этой части российской интеллигенции, российской оппозиции, это прям-то, знаете, чистый фашизм. Это абсолютный такой слепок с критической расовой теории, который говорит, что белые должны или каяться перед черными, или там, или каяться перед черными. Или требовать, чтобы белые были истреблены, или если когда в том случае, когда черный позывает себя явно российские теки, и, например, там, или БЛМ деньги ворует, как это у них было, или там, черные позволяют себе явно российские теки и говорят, что белые должны быть истреблены, не замечать. Вот это два таких варианта. Значит, нам здесь предлагают сказать, что вот все эти прелести от цикады золотых унитазов – это недремлющий… Это то, к чему мы должны стремиться. Это и есть образец для подражания. Украина впереди. А третье, конечно, это удивительное утверждение, что это вот Россия виновата, что ее не взяли в Европу, потому что что-что, а здесь я должна согласиться всецело и с Путиным, который об этом много раз говорил, и вот еще раз сошлюсь на свою статью «От холодной войны к гибридной», где просто перечислено раз за разом большое количество случаев, когда Россия еще при Ельцине просилась в НАТО, и несмотря на то, что это была полностью демократическая страна, ей не просто отказывали, а ее вводили за нос одновременно, окружая Россию системой буферных государств, так что, как предсказывали при этом сами американские эксперты, конфликт России и НАТО рано или поздно был бы невозможен, был бы абсолютно неизбежен. Я приведу только три истории. Одна, когда, даже четыре, одна, когда Ельцин просился в НАТО еще до того, как Российская Федерация вышла из состава Советского Союза, когда он распался. Другая, когда Ельцин просился в НАТО в 1996 году, ему соврали, сказав, что в НАТО Россию не примут, но Россию примут в программу партнерства во имя мира, которая будет определять архитектуру будущей Восточной Европы. А на самом деле партнерство во имя мира – это была фиктивная программа, придуманная специально, чтобы Ельцин на нее клюнул как на приманку. Он действительно на нее клюнул как приманку, заплакал, сказал, как вы хорошо придумали, сказал он госсекретарю Кристоферу. Напомню также, что Путин опросился в НАТО непосредственно в 2000 году, еще когда был президентом Клинтон, и получил отказ. И второй раз он просился уже при Буше. Через несколько недель после 11 сентября он первый позвонил из глав государств Бушу с соболезнованием после 11 сентября. Через 3 недели он приехал в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе проситься туда. Ему сказали, что, ну, во-первых, это сложно, а во-вторых, Россия должна соблюдать очередь. И тут же прочли Путину большую лекцию о том, что совместная борьба с международным терроризмом не означает того, что Россия имеет право воевать в Чечне. То есть получалось, что США имеет право и воевать в Афганистане, который, как ни ключи, не является частью территории США, ни исторической, никакой, и в Ираке. А Россия не имеет права воевать в Чечне, если она хочет быть образцом сверкающей демократии. Ее, конечно, нельзя заставить, ее не расчленить, нельзя расчленить по этому поводу, как Югославию, где, напоминаю, Соединенные Штаты воевали на стороне фактически, не фактически, а признанной ими же самими перед этим террористической организацией «Армия освобождения Косово», которая деньги добывала как торговлей наркотиками, так и продажей человеческих органов, что не мешало Соединенным Штатам этих людей называть косовскими Джорджами Вашингтонами и говорить, что речь идет о борьбе добра со злом. Так вот США могут воевать в Косово, НАТО может, вернее, воевать в Косово против Югославии, против суверенной Югославии, требуя независимости Косово. США могут воевать в Афганистане, США могут воевать в Ираке, но Россия не должна воевать в Чечне с теми же самыми, в том числе, исламскими экстремистами. А поскольку Россию нельзя заставить прекратить войну бомбардировками, как ту же самую Сербию, то она должна сделать это сама и добровольно. А вот таков был ответ на предложение Путина о том, что он присоединяется к НАТО. А что не мешало Путину в течение следующих практически полутора десятков лет продолжать так или иначе пытаться выстраивать отношения с Европой? Да, он в это время все время становился все более и более авторитарным правителем. Ничего, в НАТО есть авторитарные страны. Португалия, между прочим, вступила в НАТО при Салазаре. Турция сейчас авторитарная страна. Так что дело, видимо, все-таки было не в авторитаризме, особенно если учесть, что когда Россия в 2001 году получила поворот от Буша, а наоборот Украина в 2002 году получила приглашение в НАТО, то надо заметить, что в 2001 и 2002 году Россия и Украина своим строем мало отличались между собой. Впрочем, это, собственно, самое главное, что я хочу сказать. А да, естественно, единственное, что вот ФБК, который находится, в данном случае выступает единым фронтом с Free Russia Foundation, у них чуть-чуть отдельненькая позиция, у них есть вот эти 15 пунктов Алексея Навального, где тоже все про 91 год, репарации, суд над военными преступниками и так далее. Но дело в том, что у ФБК немножко такой есть экспортный вариант для европейцев. И они говорят, вот это мы все поддерживаем. А есть внутренний вариант, когда они даже специально книжку, биографию Алексея Навального сократили, чтобы все эти 15 пунктов не попали в российский вариант. У них, знаете, вот как в советское время на экспорт была «Лада», а внутри были «Жигули». Вот ФБК, они вроде как все поддерживают, но поскольку они не теряют надежду на как-то все-таки хоть какую-то паству иметь внутри России, они тут вот этого немножечко стесняются. Но еще раз повторяю, что в принципе нету ни малейшего, как я уже сказала, разногласия между всеми сторонами. Они занимают действительно и именно антироссийскую позицию, не антипутинскую. Они топят за поражение России, это чистые от укусинины. Они изображают российских активистов, российскую якобы общественность, которая очень хочет проиграть войну и быть выпоротыми. И об оттенках доктрины даже речь не идет. Обратите внимание, что никто из... Вот обычно, когда секты и сектанты ссорятся между собой, они всегда начинают друг друга в каких-то доктринальных изменах упрекать. Вот там Сталин говорил «троцкисты и бухаринцы». А вот в данном случае никто не ставят друг другу в вину оттенки доктрины, а речь идет, как я уже сказала, чисто о борьбе за приставной стульчик. Если мы переходим непосредственно к самой истории с приставным стульчиком, то я бы хотела напомнить вам, как коротко развивалась эта история. Она началась с того, что эту площадку в ПАСЕ начал делать Михаил Ходорковский, естественно, под себя. А у Михаила Ходорковского есть принцип наиболее широкого построения коалиции. У него есть принцип «все, кто не против нас, те с нами». А что противоречит принципу ФБК, которые всегда говорят, что кто не с нами, тот против нас. И даже кто с нами, но не совсем так, тот тоже против нас. А, соответственно, Михаил Ходорковский туда ФБК приглашал. Фрираш туда пришла, а ФБК туда отказался идти с довольно оскорбительной формулировкой. Леонид Волков сказал, что нас это говорение не интересует. Еще раз повторяю, в данном случае я не имею в виду, да, не хочу сказать, что тут плюс или минус подход Михаила Ходорковского, потому что подход Михаила Ходорковского, понятное дело, он такой, потому что это, как бы, это дает ему... Если удастся скоординировать всю оппозицию, это дает ему наиболее высокий статус. То есть это чрезвычайно прагматичный подход, но тем не менее это подход с построением максимально широкой коалиции. Кто не против нас, тот с нами. Соответственно, тогда ФБК от всего этого отказались, да, и Фри Раша, как я понимаю, она сидела, и так это очень несколько настороженно, похоже, к этому все воспринимала. А вдруг, когда было объявлено, что дело выгорело, и вот это вот, на самом деле, как я уже сказала, ужасная антироссийская и совершенно безумная платформа готова, вдруг, значит, ФБК как-то подсуетилась, и мы увидели неожиданно Юлию Навальную и Илья Яшина в сопровождении Владимира Карамурзы на приеме у главы ПАСЕ. Россопулоски его, кажется, зовут, где они сказали, что они о чем-то важном поговорили, о чем-то важном договорились. Судя по всему, то, что предложил им Россопулос, как мне кажется, не очень устроило Фрирашу и не очень устроило ФБК, потому что буквально через 2 дня произошел скандал. Скандал начался с господина Гарри Каспарова, который отменно выступил на ужине, который был торжественный, который был не совсем неофициальный, потому что там присутствовал представитель делегации ПАСЕ на этом ужине. Там вроде бы должно было было заключено великое водяное перемирие. Но вместо этого господин Каспаров лихо выступил с претензиями к Владимиру Карамурзе, которые звучали так, что Карамурза сел ради пиара и вообще сидел всего 2 года, а вытаскивал его Карамурзу лично господин Каспаров, договорившись с Байденом. Это все, конечно, там много еще чего было наговорено. Я сейчас пересказываю то, как это пересказывала госпожа Гармажапова, которая все это наблюдала. Могу сказать, что после этого я даже не поленилась и послушала речь господина Каспарова, который все это объяснял, уже в спокойном состоянии. То есть уже никак это нельзя было списать на какую-то взволнованность. И, если честно, у меня глаза полезли на лоб. Потому что Гарри Кимович Каспаров вот в этом своем уже спокойном состоянии толкал приблизительно следующий текст. Он говорил, что вот не может быть в России никакой оппозиционной... он сказал примерно следующее. Прошу прощения, если я буду пересказывать, как я это поняла. Он сказал, что, дескать, вот нет в России никакой оппозиционной деятельности, не может быть в России никакой человек, который против Путина. Вот если вы сидите в России, значит, вы все с Путиным. Вы должны уехать. Вы должны, значит, сбросить с себя эту проклятую страну, подписать, естественно, Берлинскую декларацию. А вот почему так мало россиян уехало и почему так мало россиян ее подписало, это потому что есть злобная ФБК, которая врет европейским политикам, что якобы возможна какая-то оппозиционная деятельность в России, и вместо того, чтобы давать деньги тем политикам, которые находятся за рубежом, на создание вот этого русского Тайваня условного, вот деньги получает ФБК. Это меня просто потрясло, потому что, во-первых, я-то думала, что там уехало не так много людей, в первую очередь, потому что их в Европе дискриминируют. Уезжать совсем в страны третьего мира, из развитой страны, которым сейчас является Россия, там Москва по уровню бытовых услуг, наверное, один из лучших городов мира, люди тоже не считают нужным, если их, конечно, сильно не припекло. То есть мне казалось, что главный вопрос – это, наверное, у Гарри Кимовича должны быть к европейским политикам. Но главные вопросы у Гарри Кимовича были к ФБК как конкурентам. Это меня совершенно потрясло, потому что вот все эти построения Каспарова, они мне как раз напомнили, что он шахматист. А понимаете, что такое шахматы? Шахматы – это еще упрощенная модель мира. Шахматы, например, предполагают, что вы можете поставить своему противнику вилку. Ну, и это очень круто. Вы поймали противника, вы его победили. После того, как партия кончилась, он встал, пожал вам руки, потому что, ну, ни один нормальный человек не ставит в вину гроссмейстеру то, что он красиво расставил противнику вилку. А в жизни оно, например, не так, потому что если вы постоянно расставляете вилку тем людям, с которыми вы сотрудничаете, сажаете их на измену и обводите их вокруг пальца красиво, то вместо того, чтобы выразить восхищение вашей стратегической прошаренностью, люди просто перестают иметь с вами дело и считают вас социопатом и манипулятором. Потому что вот рассуждения Гарри Кимовича, они носят вот именно ровно этот характер, что человек реально считает, что он может манипулировать людьми. Человек считает себя, конечно, умнее других людей. И человек считает, что если он сделает какое-то такое красивое, хорошее логическое построение, то все люди, которые хорошие, в это поверят. А если они плохие, так они плохие, потому что они, значит, плохо, неправильно себя ведут и не то думают. А на самом деле, как бы вам это сказать, когда люди видят, что ими манипулируют, они просто начинают переставать общаться с манипулятором. Вы скажете, зачем же тогда с Каспаровым общается Ходорковский? Ну, так, во-первых, в рамках ровно той же самой доктрины Ходорковского, что все, кто не против нас, те с нами, потому что, естественно, когда строишь широкую коалицию, то Бог знает, кто в нее входит. А во-вторых, я думаю, что мы получили ответ на этот вопрос, потому что напоминаю вам, что список, который представил антивоенный комитет, в него в ПАСЕ, в него не входит Каспаров, но входит Карамурза. В общем, короче говоря, Каспаров все это навалил эту кучу. И в этой ситуации, конечно, на мой взгляд, он выглядел чрезвычайно глупо и чрезвычайно, ну, неприятно. Особенно все это смотрели на все эти драку за корону Российской империи. Вот реально просто за третью серию «Золотого теленка» рядом чиновники ПАСЭ смотрели. Но тут отличилась в ответ ФРФ, потому что вместо того, чтобы просто сказать, что, ну, этот Гарри Каспаров, вот он себя так мерзко вел, а они стали говорить, что за Каспаром стоит Ходорковский, что Ходорковский угрожал Наталье Арно, которая с ним после этого почему-то продолжала работать. А что, в общем, тоже наговорили 33 бочки арестантов, и я даже вот послушала господина Карамурзу, который сказал, что он будет работать с Каспаром только после того, как тот перед ними извинится. А я должна сказать, что вот как это не неприятно констатировать, политический процесс, он в том и заключен, что вы никогда не требуете от людей извиняться. Вы работаете с тем, что дают. Вот если вы послушаете, что Джей Ди Венс, нынешний вице-президент Трампа, говорил о Трампе еще в 2016 году, когда они были соперниками на выборах, в праймерис республиканских, так там Каспаров отдыхает. И никакой Трамп не требовал от Венса извиняться. Потому что, ну, вот так устроена политика. И если вы от кого-то требуете, ставите условия, что вы там не будете с ним работать, пока он не извинится, это в переводе означает, что я не хочу с ним работать, но хочу на него перевесить ответственность. То есть я не буду, если можно, дальше разбирать все эти, ну, чрезвычайно мелкие маневры, как я уже сказала, ради приставного стульчика в ПАСЭ. Но главное, что мне кажется, что проблема всей этой истории заключается в том, что ФБК не участвовала в формировании этой делегации, а когда оказалось, что плод созрел, они захотели там получить долю. И поскольку они союзны каким-то образом, вот этой вот самой Free Russia Foundation, они решили, типа, или свое получим, или хотя бы всю конторку разгромим. А еще раз повторяю, да, вот об оттенках доктрины речь не идет. Разбираю я эту драку чихуахуа под ковром ровно для того, чтобы показать, простите, ничтожность обеих сторон и, в общем, какие-то странные цели, которые они между собой ставят. А теперь я перехожу к самой главной третьей части, перед тем, как я сделаю перерыв и перед тем, как Даша поставит песню на стихи моего отца, а вы будете за это время задавать мне вопросы, на лучшие из которых я отвечу. Так вот, последнее самое главное, что я хочу сказать, ради чего я, собственно, все это затевала, это я, честно говоря, пытаюсь понять, а в чем цель европейцев-то? Потому что Европа сейчас ведет гибридную войну против России. Как бы, ну, она ее унаследовала, надо сказать, что не она ее начинала. Все это начиналось с Украины, с Байдена. Но Европа фактически полноценно ввязалась в эту войну и использует, соответственно, российскую оппозицию, так же, как она использует Украину как инструмент уничтожения России, как инструмент унижения России. Дальше у меня возникает вопрос, а зачем же они так глупо обращаются с этим инструментом? Потому что, в конце концов, Советский Союз погиб, потому что он проиграл когнитивную войну. Теперь я это понимаю. А теперь я, например, понимаю, что вся советская элита была полностью распропагандирована, она не верила в возможность построения коммунизма, потому что его невозможно построить. Но, что еще более важно, она верила, что на Западе счастье, мир и Царствие Небесное. Потому что, когда советская элита слушала «Радио Свобода» или читала книжки из там издата, то она читала Хайека и она читала фон Мизеса. Ей, между прочим, обратите внимание, никто не привозил в там издата, условно говоря, на франкфуртскую школу марксизма. И никто не обращал внимания по Радио Свободе, что, например, во Франции к власти давно социалисты пришли. И что Франция понемногу перерождается в социалистическое государство со всеми особенностями. Никто не обращал внимания, что в западных университетах давно преподаются те самые люди, которые в 1968 году стояли на баррикадах, и что это люди, которые являются культурными марксистами, которые разрушают Европу изнутри. То есть в этом смысле, вернее, разрушают Запад изнутри. То есть в этом смысле у российских элит, у советских элит было, скажем так, правильное представление о том, что из себя представляет Советский Союз, но не очень правильное представление о том, что из себя представляет свободный мир. Они считали Хайека и Поппера, они не считали, условно говоря, Адорна и Маркузе. Так вот, вот с учетом того, что в 70-80-х годах Запад выиграл у Советского Союза когнитивную войну, ну, казалось бы, если уж вы играете в когнитивную войну, так надо палить из всех орудий. И я могу сейчас, оборачиваясь на 22-й год, просто сказать, каким способом Европа могла выиграть когнитивную войну без всяких займов, без всяких запороженных активов, без всяких 90 миллиардов, без вот-вот всего этого, чего творится. Просто рассказываю вам на пальцах. 22-й год. Начинается война. Десятки миллионов россиян внутри России абсолютно шокированы, я была в их числе, не понимают, что происходит, живут в старой парадигме, согласно которой Европа и вообще Запад есть Царствие Небесное, и Путин тут, значит, нас волочит в ад. И вообще там страшная диктатура напала на чистую, белую, процветающую украинскую демократию, в которой, конечно, никакого нацизма нет, все врут российские пропагандисты по нехорошему телевизору. А, соответственно, огромное количество из них пытается уехать из страны. Вот просто представь себе, если в этот момент Запад говорит так, каждый россиянин, который уезжает из страны, получает ВНЖ, он не получает никакого пособия, но он ВНЖ получает, он получает возможность работать. Естественно, ему открывают счет в банке и так далее, и так далее. А, значит, 10-15 миллионов человек просто уезжает из России. И это прежде всего те люди, которые или поднимают экономику, потому что это самые активные экономические агенты, или более того, это те активные люди, которые потом, поскольку у них нет денег, едут на фронт и вербуются в солдаты. То есть у Путина просто кончаются люди, которые работают, и кончается пушечное мясо. А параллельно из России уезжает, там, я не знаю, миллионов 100-150, миллиардов 100-150 денег, то есть становится не на что воевать. Естественно, российские власти пытаются это как-то предотвратить. Они вводят железный занавес вводится плохо, потому что все уезжают через Грузию, через Монголию, через Казахстан. А сейчас железный занавес фактически, если вы заметили, с другой стороны. Соответственно, рушится российская экономика, которая тоже на железный занавес не рассчитана. Плюс следующая ход конем. Европейцы берут Зеленского за шкирку и говорят: так, быстро приглашаешь в Киев Акунина, приглашаешь в Киев Улицкую, приглашаешь в Киев Быкова, приглашаешь в Киев Аллу Пугачеву, вообще всех антивоенных россиян, говоришь, что мы строим новую Киевскую Русь, мы строим демократическую Русь, свободную в противовес путинской диктатуре. Мы ждем всех, кто готов ее строить любыми способами. А, соответственно, даже если у нас были какие-то, знаете, тут перегибы, вот у нас тут какой-то Азов, то они чего-то, какие-то Вольфсангели. Ну, бывает, да, в воюющей стране перегибы возможны, но мы, в принципе, за абсолютный интернационализм, мы вот часть наследники Российской империи, а вот те непонятно куда пошли. А просто из-под ног у российских пропагандистов, да и российских солдат, вылетает главное основание сражаться. Ну и вишенка на торте, что могла бы Европа сделать в той ситуации, когда есть несколько миллионов россиян, которые имеют ВНЖ, но не могут найти работу. Сказать, что вот мы тут берем несколько миллиардов денег, и даем этим россиянам, если они вербуются в легионы, которые сражаются на стороне Украины. Вот все просто этих трех шагов, которые ни Европа, ни Украина не предприняла и не могли предпринять, поскольку это была другая война, по совершенно другим причинам ведущаяся. А вот эти три шага, да, просто позволили бы Европе, не прибегая к оружию в когнитивной войне, полностью победить Россию, как был побежден Советский Союз. Вместо этого мы видим какую-то вот совершенно, как я уже сказала, вот эту вот эту комичную ситуацию людей, которые бегают и рассказывают, что россияне должны закрыть глаза на золотые унитазы, должны закрыть глаза на ТЦК, должны закрыть глаза на абсолютный как левый, так и правый нацизм, который в Украине посылается центральным сигналом. А на то, что трехлетних девочек отменяют как в Москворотах, на то, что сносят памятники Булгакову и Анне Ахматовой, там кому еще, Чайковскому еще кому-то, я уж не помню, кого победили. И вместо этого должны посыпать голову пеплом и радоваться за то, что когда Крым перейдет в состав Украины, то тех, кто голосовал за аннексию, тех, кто был за аннексию, погонят из Крыма. Радоваться этническим чисткам. А при этом даже обратите внимание, что вот тех людей, которым ставят такие высокие моральные ориентиры, им даже не обещают, что их примут в Европу. Потому что это не европейские чиновники ставят перед ними эти ориентиры и заключают с ними этот договор, а это эти ориентиры ставят перед ними люди, которые должны изображать российское гражданское общество, на самом деле являются юденратом. И когда все эти требования, если все эти требования, не дай бог, будут выполнены, и Россия будет расчленена, и, условно говоря, Мордовия и Татарстан будут деколонизованы, то это совершенно не значит, что остатки России будут приняты в ту же самую Европу, а вместо этого прекрасные европейские чиновники, можно не сомневаться, найдут еще какие-нибудь недостатки у России и скажут, что вот еще это нехорошо, и вот здесь вот еще вы недостаточно колонизовались. А вообще, кстати говоря, по поводу деколонизации, я напомню вам, что помимо того, что это концепт гибельный, и это ведет к резне, как на Ближнем Востоке, так вообще-то Россия уже деколонизовалась. Советский Союз в 91 году деколонизовался. Он еще и в 17 году деколонизовался, когда были, вернее, не в 17, а в 22 году, когда были созданы национальные республики. Но в 91 году он деколонизовался окончательно, и в результате мы имеем то, что имеем. Это была страшной ошибкой, а сейчас мы это понимаем. Но поразительно то, что Советский Союз деколонизовался, и вместо того, чтобы сказать ему, ну, наконец, хоть вот правильно страна деколонизовалась, ей говорят, мало, еще, отрубайте себе головы и руки дальше, а иначе вы все равно колонизаторы. А, соответственно, вот зачем такой, то самое Радио Свобода, которое действительно все слушали в 70-х годах, российские, советские элиты слушали. А сейчас там сидят деколонизаторы пельменей. Зачем западные чиновники создали эту модель и как они думают в таких условиях выиграть когнитивную войну? И у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Единственное, что я могу поделиться, это я могу поделиться гипотезой. И гипотеза заключается в том, что на самом деле вот та когнитивная война, которую российская оппозиция ведет со своим собственным народом, надо сказать, люди же выполнили уникально сложный, они сделали так, что для огромного количества людей, живущих в России, в том числе первоначально антивоенных настроенных, ну, вроде меня, они стали гораздо хуже Путина. Они смогли взять эту планку, это тяжело взять. Особенно учитывая там первоначальное антивоенное настроение. Так вот, они являются просто маленьким филиалом той когнитивной войны, которую левые, правящие левые элиты ведут против всей европейской цивилизации. Потому что если вы посмотрите, условно говоря, А когда, что там Европа? Когда ты заходишь, когда ты видишь данные о том, что действительно оказывается с 2000, если не ошибаюсь, 12, нет, с 2016 года 94% от 300 тысяч рабочих мест, которые были созданы в компаниях американских списка из Fortune 500, они ушли не белым. То есть белые подвергались систематической дискриминации. И когда ты видишь, что это все сопровождалось текстами, когда, с одной стороны, в левых изданиях, в изданиях мейнстримных писали, что это хорошо, что белых становится меньше, писали про ужасную белую патриархальную российскую и так далее культуру, а могли написать, там мог выйти заголовок с 8-летним мальчиком беленьким, а что мы должны сделать, чтобы этот мальчик вырос не монстром? То есть предполагается, что если мальчик белый, он, конечно, вырастет монстром, если ему, конечно, не промыть мозги. И предполагалось либо в этом соучаствовать, либо этого не замечать. И вот в той гигантской когнитивной войне, которая правящие бюрократические и левые элиты развязали против западной цивилизации, они не могли, как бы, вот история с Украиной, которую превратили, как бы, грубо говоря, славянских черных, сказали, что как черным из Чикаго вам все должны. Ребята не могли сделать исключение. Ребята не могли вернуться к нормальным, традиционным, разумным ценностям европейским XIX века. Ребята вынуждены были переводить критическую расовую теорию на русский и украинский языки, и, соответственно, в рамках вот этой переведенной на русский критической расовой теории русские были имперцы и генетические имперцы по самому факту своего существования, и могли искупить это имперство, только покаявшись перед колонизованными народами. И ребята не поняли, что в условиях, когда у вас у власти не находятся левые обезумевшие элиты, ну, большинство внутри России, скажем так, не будет потреблять эту идеологию с восторгом. А те люди, которые от этой идеологии будут зависеть, впадут от нее в рабскую зависимость, я имею в виду российская оппозиция, она перестанет быть релевантной и будет восприниматься как люди, которые являются врагами России, а как люди, которые, ну, собственно, вот по разным соображениям, кто-то по соображениям личной мести, кто-то там просто всегда был на стороне Европы и не заметил, как вместе с Европой зашел никуда. Кто-то там с 91-го года был предан демократическим идеалам и не заметил, что демократия переродилась в критическую расовую теорию. Как люди, которые там по разным причинам готовы возглавить Юденрат. А я делаю перерыв на 2 минуты. Даша ставит, как я уже сказала, песню на стихи моего отца. А вы задавайте вопросы. Даш?
В пустыне желтая зима, в твоей пустыне сонный кенгуру. Как весело с утра сходить с ума и знать, что поумнеешь вечеру.
Глотнешь глоток казенного вина, помедлив запрокинешь медный лик. Осушив посудину до дна, развяжешь свой завязанный язык и скажешь вслух кому-то никому.
Вон там в окне меж солнцем и свечой
приспело время занавесить тьму.
Прошедшим веком вытканной парчой и сей железный занавес узрев под пальцами неторопливых прях, проступит наконец двуглавый лев орлом двуглавым, стиснутый в когтях.
Добрый день, это опять Юлия Латынина. Не то, что я успела много посмотреть ваших вопросов, но давайте попробую. Юлия, скажите, где Германии брать деньги в случае войны с Россией? Сократишь выплаты мигрантам — бунт, не сократишь войну — бунт, ну а ТДФ, цугцванг. Ну, слушайте, во-первых, Россия точности не нападет на Германию, понятное дело, это можно успокоиться. А во-вторых, как я уже сказала, проблема-то Европы не в том, что на нее собирается напасть Россия. Проблема Европы, в частности Германии, ну, в том, что забирают деньги у тех, кто зарабатывает эти деньги, и отдают их тем, кто их не зарабатывает, в том, что закрывают ядерные электростанции, а в том, что чудовищно взлетела цена на газ, в том, что мы видим, что закрываются значительные германские предприятия. И та Германия, которая еще недавно была промышленным локомотивом Европы, и, собственно, за счет этого Европы-то и правила Евросоюзу, собственно, создание Евросоюза было как раз распространение экономической гегемонии Германии на ее традиционных соперников, в первую очередь на Францию. А что вдруг эта машина начинает задыхаться? И нет, эта машина начинает задыхаться не от того, что Россия является противником Германии, хотя и даже не от того, что стал слишком дорогой газ, хотя да, дешевый российский газ сильно способствовал, был одной из составляющих причин, по которой Германия еще 10 лет назад была вполне достаточно благополучна. Но еще раз повторяю, дело даже не в российском газе, хотя мы знаем, что некоторые германские предприятия переносят, химические предприятия переносят свое производство в Китай, где они работают на том же самом дешевом российском газе, которого больше нет в Германии. Но основные проблемы – это проблемы структурные, и да, с моей точки зрения, это, конечно, прежде всего проблемы миграции, проблемы демографической катастрофы, которая угрожает Европе и которая, к сожалению, на самом деле является результатом тех решений, которые еще были приняты перед началом Первой мировой войны. Я уже много раз говорила, что современная Европа, в которую входит и Россия, в которую входила и Российская империя, современная Европа на самом деле получила пробоину ниже ватерлинии в 1914 году, когда крупные империи, крупные страны, притязающие быть империями, бывшие региональными империями, схватились друг с другом вместо того, чтобы продолжать колонизовать остальной мир, и прежде всего Ближний Восток и Африку. Потому что, повторю еще эту фразу, когда римляне, мы же ведь считаем себя наследниками римской цивилизации, даже вот есть люди, которые говорят, что Москва – Третий Рим, хотя Рим на самом деле был один единственный, Константинополь уже не был Римом. Константинополь был столицей империи, которая имела совсем другую экономическую конфигурацию. Так вот, Рим, Римская империя контролировала две половины, оба берега Средиземного моря, и Южный, и Северный. И для нее это было принципиально. Именно поэтому она считала, что Карфаген должен быть разрушен. Именно поэтому Катон говорил, что Карфаген должен быть разрушен. Потому что так устроена география Средиземного моря, что это море является тысячеполосным шоссе, которое соединяет между собой два берега, и один берег рано или поздно колонизует другой. Вот Римская империя удалось использовать Средиземное море в качестве мариноострова. А после этого германское завоевание с одной стороны и арабское завоевание главным образом с другой стороны как раз и превратило Мари-Ностром из тысячеполосного шоссе в границу. Именно тогда погибли все те города Римской империи, которые жили, собственно, вот этой вот морской торговлей типа Эфеса и Антиохия. Они погибли не только из-за арабского завоевания, но они погибли прежде всего потому, что исчезла торговля, а они превратились в руины. И в начале XX века казалось, что Римская империя восстановится, казалось, что Запад опять колонизует Восток. А сейчас, благодаря тем демографическим катастрофам, которые последовали в Европе после Первой и Второй мировой войны, мы видим, что Восток колонизует Запад, мы видим, что ислам колонизует Запад, и если европейские политики не найдут в себе силы это сопротивляться, а поскольку они являются сейчас частью проблемы, то, по крайней мере, значительному количеству стран Старого Запада грозит такая же катастрофа, которая, ну, допустим, постигла Косово, которое тоже, как известно, было колыбелью сербской культуры. Или такая же, собственно, катастрофа, которая постигла весь Ближний Восток, потому что я напоминаю, что во времена той же самой Римской империи Ближний Восток, который говорил на арамейском языке, который говорил прежде всего на греческом языке, в основном на греческом, огромное количество было греков, это была греческая культура предпочтительная, хотя там, начиная с провинции Африки, говорили на латыни. Этот Ближний Восток, который был наиболее процветающей, наиболее богатой и, кстати, наиболее интеллектуально развитой частью империи, ну, превратился в то, что мы видим сейчас. Вот обратите внимание на то, как вопрос о когнитивных войнах уже капитулирует Запад. Например, мы произносим слово «крестовые походы», как, знаете, как будто это какая-то была агрессия. Вот крестовые походы – это был нехороший Запад, который хотел поработить, собственно, чего. Я напомню, что крестовые походы происходили тогда, когда территории, всегда принадлежавшие Римской империи и сравнительно недавно принадлежавшие Римской империи, точнее, империи Ромеев с центром в Константинополе, которая всем Западом и самой собой ощущалась как продолжение Римской империи, таковой и была, они действительно перешли под управление новых завоевателей. Это были земли, по-прежнему населенные христианами. И, строго говоря, конечно, когда крестоносцы туда пришли, другое дело, что они устроили страшную резню по, как бы, тогдашним обычаям. Но, тем не менее, крестоносцы нет, не приходили на какие-то земли, которые были совершенно чуждые христианской культуре. Ровно наоборот, они, строго говоря, освобождали эти земли христианского мира недавних завоевателей. А спрашивают меня, зачем, Юлия, зачем вы продвигаете безумные конспирологические теории заговора в массе, такие тейки, как замещение белых в Европе использовали ультраправые террористы, как Брейвик и Тарант. Не стыдно? Ну, вы знаете, я думаю, что я не знаю, я не знакома с теориями господина Брейвика и совершенно не собираюсь желаться. Но если вы зайдете на улицы, ну, скажем, на улице Марселя походите или походите по некоторым районам города Лондона, или почитаете, даже страшно сказать, некоторые доклады, совершенно некоторые доклады о демографическом замещении, которое происходит, то вы каким-то образом вот увидите, что долго-долго это называли теорией заговора, а между тем это ровно то, что и происходит естественным способом. Происходит оно естественным способом или искусственным способом. Меня не интересует. Но, понимаете, вот я вот просто вам прочту несколько комментов, твитов. Вот, например, учитель из Осло, Таргейр Салих Холгерсен, человек, который составлял современные норвежские учебники относительно социальных наук. цитирую, Запад построен исключительно на расизме и геноциде и должен быть уничтожен как политическая и идентично и основанная на идентичности культурная комьюнити, чтобы мир стал справедливым и мирным. Чтобы это сделать, кто-то должен заняться работой уничтожения Запада изнутри. Ну, это, кстати, к вопросу об настроениях европейских элит и к вопросу о том, какими высокими идеями руководствуется подражающая им российская оппозиция. Или вот я просто читаю себе некоторые замечательные детали, которые я отметила. Да, или вот, например, сейчас разгорается, как я уже сказала, скандал о том, университетские преподаватели пишут о том, что они знали, что белые студенты, американские студенты, которых они учат, практически не имеют шанса устроиться на работу. И вот приводятся разные меморандумы внутренних компаний, которые писали, в которых, например, там один из руководителей крупной газеты пишет, что ну, было совершенно очевидно, что мы не собираемся нанимать лучшего человека, потому что было совершенно очевидно, мы просто толковали, как мы ни при каких обстоятельствах не будем нанимать белого. Например, имейл профессора университета из Нью-Мексики, который официально пишет апрель 23-го года. Я, конечно, не хочу нанимать никакого белого человека. А вот, собственно, 16-й год и нынешний один из ближайших соратников Захрана Мамдани пишет, это очень важно, чтобы белые люди считали себя пораженными. Вот, например, Сибель Шик. Это девушка, которая сейчас является членом Зеленой партии Зеленых Германии. Пишет, расизм против германцев очень важен и очень правилен. А вот, допустим, кстати говоря, очень интересный момент. Я была совершенно этим поражена. Мы все наблюдали на этой неделе, как террористы, исламские террористы, расстреляли празднующих Хануку в Австралии на бич Бонди бич, господи, на пляже Бонди. И обратите внимание, что человек, которого зовут Ахмед Аль-Ахмед, он сам мусульманин, он сумел их частично остановить. Вот приводится популярный палестинский сайт из Фейсбука, и в нем 70% комментов называют этого человека предателем ислама, предателем мусульманства. То есть это очень важно, да, что этот человек, сам мусульманин, остановил террористов, это очень приятно. Но вот я много раз говорила, что система характеризует не ошибку, а реакцию на ошибку. И, к сожалению, мы видим, что, например, реакция большинства либеральных изданий на этот расстрел была рассказать: давайте бороться против права терроризма, как будто это правые террористы расстреливали евреев на этом пляже. Огромное количество изданий попросту не упоминало, что эти люди были мусульмане, хотя писали, что остановил мусульманин. И вот мы видим реакцию рядовых пользователей Фейсбука на популярном сайте, из которых 75% пишут, что этот человек изменник дела Аллаху за то, что он остановил людей, которые расстреливали евреев. Вот я боюсь, что если мы просто посмотрим, например, что случилось с белыми самцами в Америке, в профессиональной Америке между 2014 и 2024 годом, то вот вам некоторые цифры. Если в 2011 году люди, которые начинали писать для ТВ тексты, составляли 48%, из них были белые самцы, то к 2024 году это было 11,9%. А в академическом мире в Гарварде было в 2014 году 39 профессоров и доцентов, которые, соответственно, были белые самцы. К 2023 году было их 18%. А например, в университете Ирвин было нанято 64 профессора с 2020 года, только 3 из них были белые мужчины. Ну вот это просто один из примеров леволиберальной политики, один из примеров отмены вот той самой патриархальной культуры. Это шире, это не только исламская миграция, как вы видите, но если вам все это кажется нормальным, и если вам это кажется чем-то кроме дискриминации и антибелого расизма, и дискриминации европейской культуры, то у меня для вас плохие новости. Более того, я обращаю ваше внимание, что вот одна из самых страшных вещей, которые сделал культурный марксизм, он, собственно, сделал так, что люди... Это культурный марксизм, это как молох, который пожирает тех, кто в него верит. И чтобы стать жертвой этого молоха, достаточно вообразить себя жертвой. То есть, если в XIX, если в XX веке идея была такая, что вне зависимости от твоего цвета кожи, вне зависимости от твоего пола, вне зависимости от страны происхождения, ты индивидуальность, и ты имеешь право на успех, что все люди рождаются равными, то главная идея культурного марксизма заключается в том, что нет, не все люди рождаются равными, некоторые люди рождаются жертвами, это меньшинство рождаются жертвами, и по этой причине им все должны. А как определить, является человек жертвой или нет, очень просто. Если он чувствует себя жертвой, значит, он жертва. А согласитесь, это очень страшная установка по жизни, потому что она означает, что чем больше человек терпит жизненных неудач, чем меньше он сумел сделать, чем меньше он сумел добиться, значит, он жертва, значит, он жертва несправедливых угнетателей, значит, ему должны. А все люди, которые успешны, они агрессоры, они имперцы, они белые патриархальные сексисты, они должны тем, кто жертв. А, к сожалению, это ситуация, которая обречена на успех в мире всеобщего изобилия, где для того, чтобы иметь средства к существованию, достаточно очень мало работать. Более того, где достаточно, чтобы работало небольшое количество людей. Потому что если в традиционной культуре работает очень много людей, и вы вот на этой истории с жертвами долго не проедете, потому что если вы попытаетесь прийти к крестьянину и забрать его урожай со словами «я жертва, поэтому ты мне должен», то он вам просто даст в рог, и у вас ничего не получится. А если у вас есть всеобщее избирательное право, если у вас есть общество всеобщего изобилия, если у вас 1% людей, самых богатых, платит 40% налогов, то ровно остальные 99% людей могут вот этому 1% сказать: вы удачные, вы успешные, поэтому вы нам должны, а мы жертвы. И тогда политики начинают на этом играть, и тогда бюрократы начинают на этом играть. И понятно, что такая цивилизация на полных парах въезжает в цивилизационный тупик, потому что то, в чем заинтересованы политики, то, в чем заинтересованы бюрократы, они заинтересованы в том, чтобы у них было как можно больше людей, о которых они заботятся или которые за них голосуют. И эти люди должны себя чувствовать жертвами, а для того, чтобы чувствовать себя жертвами, они должны нифига не делать. Зато они будут говорить, что нам должны. Собственно, вот ровно то самое попытались создать из Украины. И это была такая вещь, на которую было невозможно не купиться, потому что это очень соблазнительно, когда, ну, ты человек из постсоветской страны. Ты, в общем, живешь в не очень хорошей стране. Ты воспринимаешь Европу как свет в окошке, как царство небесное, куда, дай бог, твои внуки или твои дети эмигрируют. И тут приходят прекрасные люди, которые называют себя украинскими активистами и которые, соответственно, пользуются полной поддержкой Европы и полной поддержкой Американской демократической партии. И говорят, а ты знаешь, что ты жертва? Ты знаешь, что ты жертва проклятых москалей? Ты жертва, знаешь, что ты жертва проклятых колонизаторов? И ты поэтому так плохо живешь. А если ты хочешь в Европу, ну, ты должен вот от этого проклятого колониального наследия избавиться. Вот очень трудно не поверить господину Сергею Стерненко, который даже люди, которые являются теоретически его идейными единомышленниками, например, господин Белецкий, упрекали в том, что якобы Стерненко крышевал наркотики в Одессе. И вот когда ты видишь, что вот этот человек, который там призывает к русорезу и собирает на русорез, когда он получает деньги, конфискованные у взяточников органам внешнего управления Украины по названиям НАБУ и САП, перечисляются в фонд Стерненко, и когда, как нам говорил Алексей Арестович, вот когда был в Америке БЛМ, то американское посольство позвонили и сказали, что надо таких же БЛМщиков найти в Украине. И тогда вот в американское посольство привели господина Стерненко. Вот когда ты видишь, что вот эти мудрые люди, ангелы, сошедшие с неба, поощряют именно этот тип мышления, то очень трудно на все это не купиться. А дальше оказывается одна маленькая проблема. Она заключается в том, что жертвы не выигрывают войны. Потому что, когда вы ведете войну, исходя из ощущения, что чем больше мы сами произведем вооружения и чем меньше мы сами построим укреплений, и, соответственно, тем больше нам будут должны, а оказывается потом, что это не совсем так работает. Наки назвал Стерненко моральным ориентиром. Да, Наки назвал Стерненко моральным ориентиром. Зеленский получил деньги от европейцев на продолжение войны, пока хватит. Как вы думаете, возможно ли в Украине бунт боссифицированных солдат, как это было в феврале 1917 в Петрограде? Ответ невозможен. Короткий. Жду, когда прогрессивный и продвинутый ЕС введет санкции против Трампа. Ну, слушайте, прогрессивный и продвинутый ЕС, санкции против Трампа, ну, санкции не санкции, но прогрессивный и продвинутый ЕС давно воюет против Трампа из-под тишка в значительной степени. Все, что мы видим, ЕС делает, он пытается торпедировать то мирное соглашение, о котором Трамп полудоговорился с Путиным. Ну, поскольку Путину это мирное соглашение тоже выгодно поскольку его войска с трудом, но продвигаются, то, как бы, я думаю, с одной стороны, Путин не будет возражать, чтобы это соглашение было торпедировано, а с другой стороны, Трамп, который исполнил свою главную идею, выписался из этой войны и, возможно, договорится с Путиным так, как будто этой войны не было. А Трамп, ну, конечно, ему, наверное, будет жалко ЕС, как бы жалко то, что не получит Запорожскую ЕС, но как-нибудь это переживет. Юлия Леонидовна спрашивает меня, как вы относитесь к высказыванию Накию Дудя, что вы являетесь легитимной военной целью свободной демократической страны Украины. Ну, Наки же это не первый раз говорит. Ну, вот я вам скажу, что вот когда я послушала Накию Дудя, у него же хотя бы есть смелость. Он людоед, но он говорит вещи до конца. В этом смысле он представляет собой приятный контраст вот этим вот троим девушкам, которых перед этим Дудь показывал вот этим Drama Queens, Мангайт, Контрикадзе, и я забыла, кто из них третья, потому что это, конечно, было вот у них это было удивительно унылое зрелище, потому что Наки, он все-таки не конформист, он людоед и договаривает вещи до конца. А вот эти вот Drama Queens, Они меня поразили тем, как они боятся думать и как они являют вот очень хороший пример ровно того, что абсолютно поражает в современной левой тусовке. Это же люди, у которых господствует групповое мышление и которые боятся просто задавать себе вопросы. Потому что вот когда я их дослушала, особенно когда они говорили про причину, по которой они выгнали ведущего Коростелева, того самого ведущего, который, если вы помните, сказал, что вот наши мальчики в окопах, и после этого была, на мой взгляд, очень страшная пиар-компания, которая преследовала целью сломать, во-первых, российскую оппозицию и конкретно сломать Дождь. И мне были не очень понятны стратегические цели этой пиар-компании, потому что понятно, что если вы хотите, чтобы это к вопросу о стратегических целях Европы и стратегических целях Украины, если вы сражаетесь в войне, то вам нужна любая поддержка и как бы каждая ложка к обеду, то, грубо говоря, пятая колонна в стане вашего противника для вас очень важна, вы должны ее всячески пестовать, и, естественно, для вас очень приятно, если должно быть стратегически военно правильно, а если у вас есть в стане вашего военного противника люди, которые ходят и говорят, ну зачем солдаты воюют, они бедненькие, пусть, значит, солдаты страдают, пусть идут домой, война неправильная и так далее, и так далее. Собственно, ровно такого рода листовки, но в конце концов даже нацисты разбрасывали над советскими солдатами. Они не говорили солдатам Красной Армии, что, знаете, вы должны встать на колени и покаяться за свою имперскую сущность. Они говорили: солдат, бросай штык, иди домой, кали комиссара. И вдруг, значит, вот из этого странного желания отмены любых россиян, в том числе оппозиционных, из вот этого вот левого нацизма, который утверждал, что там хороший русский только каждый 200-й, вот был сделан этот накат на Дождь, чтобы, по сути дела, сломать антивоенный дискурс, единственный вид антивоенного дискурса, который имел шансы на какой-то успех внутри России. И на самом деле Дождь же в этот момент и сломали. То есть, собственно, на самом деле в этот момент антивоенный дискурс в России кончился. Было два момента, когда он был убит. Он был убит украинскими пропагандистами, он был убит дважды. Один раз, когда президент Зеленский сказал, пусть эти русские едут в Россию, свергают Путина. Я уже еще раз повторю, что да, как устроен левый нацизм? Нацизм в белых пальто. Вы ставите людям, которых вы хотите уничтожить, отменить какие-то невероятные высокие... задаете какие-то невероятно высокие ожидания, которые, в общем, никогда человечество не выполняет, потому что можно подумать, что вообще, ну как же, вот там, на всей истории человечества, как кто-нибудь объявлял кому-нибудь войну, так сразу немедленно его сносил собственный народ. Вот как Гай Юлий Цезарь сказал, что он собирается воевать в Галлии, так сразу римский народ его снес. Как Тамерлан сказал, что он собирается отправляться на завоевательную войну, так сразу, значит, соответственно, народ его снес. Как Наполеон двинул войска в Италию, так сразу французский народ его снес. Но мы же помним, но это все же происходило прямо на наших глазах. И, соответственно, когда это условие не выполняется, представляете, эти русские не возвращаются в Россию и не свергают Путина, ну, разводят на наших глазах руками и говорят, генетический рабы, что с них взять? Вот это высказывание Зеленского было первое, и второе была эта фантастическая история с отменой Коростелёвой, соответственно, отменой Дождя, причем сколько Дождь, обратите внимание, не посыпал себя пеплой, ни пеплом не становился на колени. Его именно поэтому и отменили, потому что отменяли как раз всех, кто поддавался, отменяли всех, кто посыпал себя пеплом и становился на колени. А понятное дело, что после этого никакой антивоенный дискурс в России не имел смысла, потому что вообще человечеству свойственно поддерживать своих. Свойственно поддерживать своих на войне, это ну, так устроено групповое выживание человечества, и не только человечества, так устроено групповое выживание биологического вида. Должны быть очень серьезные причины для того, чтобы ты перестал поддерживать своих на войне. Такие причины существуют. Но в тот момент, когда противоположная сторона начинает рассказывать, что вы генетические рабы, такие причины перестают действовать. Это во-первых. А во-вторых, даже в тех обществах, в которых война воспринимается как нечто неправильное и воспринимается, что собственных солдат не надо поддерживать, например, в Америке во время войны во Вьетнаме, ну, понятно, не имел бы успеха дискурс людей, которые бегали бы и ходили, и рассказывали бы, что американские солдаты военные преступники и должны быть все заключены в концлагеря. Имел теоретически успех, шансы на успех только дискурс людей, которые бы сказали, что зачем там американские солдаты воюют, что они потеряли, они терпят страшные трудности, их убивают, а зачем? Вот такой дискурс, дискурс в стиле Западного фронта, на Западном фронте без перемен имел бы успех. Но представьте себе, там, если бы книга «На Западном фронте без перемен» была объявлена книгой кровавого германского агрессора, который оправдывает германских захватчиков. Ну, соответственно, вот дождь на этом сломали. И дождь на этом перестал быть релевантен, на мой взгляд, а дождь на этом вот стал частью этой гигантской левой системы, евроцентричной системы пропаганды. И я видела, что а вот когда эти достойные девушки стали это обсуждать, меня это совершенно потрясло, потому что они рассказывали, как Коростелев навредил дождю. Они говорили вот искренне. Это, оказывается, они пострадали от высказываний Коростелева. Они рассказывали с горящими глазами, что это было единственное верное решение, потому что только это могло спасти телекомпанию «Дождь». Они не понимали, что это ее и погубило. И что если бы они Коростелева не выгнали, то вы не поверите, к ним отказывались приходить все значимые спикеры. Я подумала, боже мой, кто же были те значимые спикеры, которые отказываются приходить на телестанцию, которая там вот несколько десятков лет уже является оппозиционной, из-за того, что один единственный ведущий осмелился высказаться о российских солдатах как людях. И нужны ли он тогда такие спикеры? Хотя, конечно, понятно, на мой взгляд, это было просто какое-то, ну, преувеличение со стороны этих прекрасных молодых девушек. Но самое главное, что они искренне, когда они говорили, что вот надо было уволить Коростелева, чтобы дождь выжил. Они не поняли, что вот в этот момент они убили телекомпанию «Дождь». И, кажется, до сих пор не понимают. В общем, короче говоря, нанес им Коростелев бедным страшную душевную травму. И вот меня еще раз поразило в том, что как эти люди, которые вроде бы являются журналистами, а как они подписываются под каждым левым пустым тейком, как они старательно не видят там ни золотых унитазов, ни ТЦК, ни вообще всего, что не подпадает под концепцию борьбы добра со злом. По-моему, кто-то из них это и говорит, что вот это борьба добра со злом. Ну, в смысле, Россия это зло, а Украина это добро, золотые унитазы это добро, ТЦК это добро, а двушечку в Москву это добро. Или этого надо не замечать. А всякий, кто это замечает, то, конечно, или фашист, или соратник Путина. А потом люди удивляются, что их влияние, скажем так, падает. Наверное, да, и самое поразительное, что для меня было, что, ну, согласитесь, действительно, телеканал «Дождь» не прогнулся перед Путиным, это правда. Не прогнулся перед авторитаризмом, не прогнулся перед теми гонениями, которые на него были в России. Но вдруг оказывается, что те самые люди, которые были совершенно несгибаемы со стороны, там, когда против них была авторитарная власть, они при первой же атаке со фланга встают на колени, растягивают ширинку, голову пеплом посыпают и говорят: «Да-да-да-да, мы такие нехорошие, мы имперские колонизаторы, объясните мне, нам, как нам это в себе преодолеть». Так, меня спрашивают про батальон Испаньола и про его руководителя, из футбольного фаната испанца, которого там в России то ли расстреляли, то ли убили. В общем, короче говоря, то ли он наркотиками торговал, то ли еще что-то. Я могу отговориться совершенным незнанием, потому что я не знаю, что в России происходит с футбольными фанатами и какого рода батальоны, которые воюют, они формируют. Но я понимаю, что это должны быть крайне правые батальоны, будем говорить, националистические, если не нацистские. Поэтому я не знаю, что случилось с его начальником. И там это ФСБ его ликвидировало, или там он погиб в какой-то перестрелке, или еще что-то. Но я бы хотела обратить вот внимание ваше на какую забавную вещь. Я тут ровно неделю назад говорила насчет Евгении Хасис, насчет того, что меня поразили посты наших российских оппозиционеров, которые рассказывали, что вот Евгения Хасис, которая 16 лет отсидела за убийство Маркеловой и Бабуровой, и которую, напомню, посадил бывший генеральный прокурор, которого, собственно, за этим прокурором и сделали. И помимо того, что посадили Евгения Хасис за это убийство, так Путин разгромил российских нациков полностью. Так что многие из них уехали воевать в Украину. Сейчас там вот в этом самом Легионе Свободы или где еще воюют. И, значит, российская оппозиция, страдающая вот этим Путин Derangement Syndrome, писала, что Хасис оказалась в России, которая гораздо более созвучна ее мечтам. То есть люди не заметили, умудрились не заметить, что Путин действительно разгромил российских нациков, в то время как в Украине те же самые нацики, те же самые крайне правые, сделали ровно то, что хотела осуществить Евгения Хасис с товарищами. Они путем угроз насилия, путем насилия получили такое влияние на власть, что власть должна перед ними заискивать. Так вот, значит, дальше я с удивлением стала читать посты российских же оппозиционеров, а то, как нехорошо расправилась ФСБ с батальоном Испаньола, составленным из крайне правых футбольных фанатов российских, который оно распустило. Потому что мне показалось, что как раз расформирование батальона Испаньола, о котором я чрезвычайно мало знаю, очень ложится вот в эту логику, что Путин не доверяет крайне правым, очень боится, что из них получится то же самое, что в Украине. И, соответственно, давит их различными способами. Это не исключает того, что некоторые из них продолжают где-то там подъедаться и воевать, в том числе, например, там страшный батальон «Русич». И даже мы видим, что где-то там у каких-то ФСБшников фотки этого Русича висят на важных местах, и этот Русич впрямую совершает военные преступления, призывает к совершению военных преступлений. Но тем не менее, меня просто поразила вот эта вот такая шизофреническая реакция российской оппозиции, которая, с одной стороны, значит, считает, что выход Евгении Хасис через 16 лет после убийства, в котором она пособничала, это победа, это типа в России победил нацизм, а расформирование Испаньолы российскими спецслужбами, это, видимо, там борьба с самоорганизацией общества или что-то в этом роде. Спрашивают меня про знаменитую фразу Путина «под свинки». Это серьезная фраза. Напомню, что под свинками Путин назвал европейских политиков. А Путин редко позволяет себе такие крепкие вооружения. И, видимо, это связано с тем, что да, возможно, этого Россия не ожидала, Но вот то, что гибридная, вернее, скажем, та прокси-война, которая велась на территории Украины между Россией и США, превратилась неожиданно в прокси-войну, которая ведется между Евросоюзом и Россией на территории Украины. Простите, велась между США и Россией на территории Украины, превратилась в прокси-войну, знамя которой подняли европейцы. Ну, отсюда, видимо, и слово подсвинки. Секундочку. Ну что же, господа, я думаю, что на этом вы потихонечку будем заканчивать. Вот я вам еще хочу процитировать профессора Джеффри Сакса, который написал открытое письмо канцлеру Мерцу. И в каковом, собственно, письме, ну, говорится приблизительно то же, что вот в моей большой статье «От холодной войне к гибридной войне», в котором напоминает, что в 1999 году Германия участвовала в бомбардировках Сербии. Это была война, развязанная НАТО без мандата Совета Безопасности ООН. Это была не оборонительная акция. К вопросу о том, что если кто-то на кого-то нападает, то он обязательно является агрессором, его тут же надо отовсюду исключать, коллективную вину, карточки и всякое так далее. А для России Сербия, пишет профессор Сакс, не была абстрактным вопросом, послание было недвусмысленным. НАТО будет применять силу за пределами своей территории и не обращая внимания на возражения России. В 2008 году Германия признала независимость Косово, несмотря на явные предупреждения о том, что это подорвет принцип территориальной целостности и создаст прецедент с далеко идущими последствиями. В очередной раз возражения России были отвергнуты как злонамеренные. Настойчивое стремление к расширению НАТО за счет включения Украины и Грузии перешло все грани дозволенного, несмотря на многолетние, четкие, последовательные и неоднократные возражения Москвы. Когда крупная держава определяет ключевой интерес в области безопасности и неоднократно подчеркивает его на протяжении десятилетий, игнорирование этого интереса – это не дипломатия, а преднамеренная эскалация. Ну, только можно тут присоединиться к словам профессора Джеффри Сакса, потому что, конечно, можно продолжать жить в прекрасном мире, где любая война, если она ведется за пределами своей территории, называется агрессией, и после этого надевать белое пальто и требовать отмены агрессора и империалиста. Такого, конечно, не бывало в истории человечества со времени Юлия Цезаря, и государства никогда не расширялись. Но можно точно также заметить, что вот я не знаю, будет ли Трамп воевать в Венесуэле, но Соединенные Штаты уже даже после начала 21 века вели несколько войн за пределами своей территории в Афганистане, в Ираке, в той же самой Югославии, против стран, которых как они считали, являются вызовом их национальным и стратегическим интересам. Доктрина Монро, исповедуемая Соединенными Штатами, совершенно справедливо, на мой взгляд, предполагает, что для Соединенных Штатов важно, что происходит во всем западном полушарии, то есть включая Чили и Аргентину. И в этом смысле доктрина, то, что можно было назвать доктриной Путина, которая всего лишь утверждала, что для России важно то, что происходит в тех территориях, которые составляли исторические части Российской империи, и которые составляли непосредственную часть СССР. А территории, в основном территории, если это говорить Украина, то большая часть Украины – это территория российской культуры, и для России неприемлемо, если эту территорию будут превращать в антироссию и в инструмент, направленный против России. А значит, вот в таких условиях продолжать рассказывать про войну добра и зла и игнорировать все, что происходит в Украине, мне кажется, это надеть очень белое пальто, причем надеть его не на плечи, А на голову и спрятать под этим белым пальто голову, как страус. А война, она, к сожалению, как бы это вам сказать, большой возвратитель к реальности. Юлия Латынина, код доступа. Спасибо, что были с нами. Делитесь ссылками, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Приходите к нам завтра.
Подвижные качели, не горящая звезда, пусто место в колыбели, вместо вод разливы льда. Сколько лет сижу, не знаю. Безымянное имя рек. Неподвижно движусь к краю. лице литая маска. Тяжелее душа свинца. Вот такая вот развязка. Веры в чудо без конца. Es lumen fragil, miraculum manet in corde, родился рубкий свет, чудо остается в сердце.